Есть, господа, профессии, в которых продвижение по службе может быть только вглубь, в сторону качества. Скажем, был я саксофонистом в оркестре, пришел саксофонистом и ушел через несколько лет просто саксофонистом. Но есть профессии, где качество и углубленное понимание предмета может сочетаться с присвоением некоторых званий. Иван Михайлович Стеблин-Каменский был у нас гостем, ну, чтоб не соврать, еще лет 13 или 14 назад, был тогда... Ну, нельзя сказать простым профессором, но был профессором. А теперь он декан Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, академик Российской академии наук и, конечно, профессор, заведующий кафедрой иранской филологии. Профессор, академик, когда состоялась вообще академическая вот эта новая жизнь?
Выборы.
Я был выбран вот год тому назад, 22 мая. Прошлого года.
Да. Процесс же это мистический, потому что академиков не так много, и академия в общем закрытое общество. Туда просто так по рекомендации снаружи не попадет. Да, я забыл чокнуться с вами и поздравить вас с новым званием.
Спасибо.
То есть вы на глазах у наших слушателей или на ушах, как угодно, проделали путь славный от профессора до академика.
Ну да, это очень процесс такой... необычный, потому что голосование тайное, оно было тайным и при советском режиме, и не всегда это было угодно властям. В общем, академия оставалась всегда демократическим учреждением. Конечно, на него влияли и всякие партийные органы, но в целом выборы в академию всегда оставались демократическими.
Вы знаете, много лет говорили, что единственное демократическое учреждение во всем Советском Союзе – это Академия наук. Потому что там действительно случались очень тяжелые вещи. Например, вы, наверное, помните, что Лысенко, всесильный Лысенко, хотел своего, как его, его заплечных дел мастера, Презента, нет, еще-то у него был такой Иваницкий, что-то в таком духе. И его просто забаллотировали, но было много таких. Еще один случай. В 51-м году вышел сборник против идеализма в современной физике. Это антиэйнштейновский сборник, как вы понимаете. И там были... пара была приличных профессоров, которые, так сказать, поддались. Редактор сборника был академик Блохин, профессор Блохин, Зенкор Блохин, а составителем профессор Иваненко. И вот когда это вышло, после этого, сколько раз их выдвигали, Иваненко в членкоры, а Блохина в действительные члены. Ни один не прошел.
Академия помнит.
Ну и на последних выборах тоже на общем собрании не утвердили, я сейчас не помню уже кого, но нескольких таких вот кандидатов, которые были явно не от науки, а от структур правительственных.
Я должен поправить себя. Это не Блохин, а Блохинцев. Блохин был доктор. Простите, пожалуйста.
Да, и вот,
Дмитрий Иванович Блохинцев.
И вот в нашем отделении на последних выборах в результате не какой-то согласованности 4 места у нас пропало просто, потому что не смогли договориться и выбрать.
Никому из нас здесь сидящих и, может быть, даже слушающих избрание в академию не грозит, поэтому нам интересен процесс, как это все делается, кто вас выдвигал и как голосование проходит.
Ну, выдвигают обычно либо академики сами, либо научные учреждения. Меня выдвинул мой университет Санкт-Петербургский, Большой ученый совет. Обычно на одно место несколько кандидатур. Вот на мое место, которое меня выбрали, я сейчас точно не помню, но было человек, наверное, 6 или 8.
Ах, там тоже конкурс.
Да, конечно.
И академик рассматривает и считает, кто...
Да, ну, сначала происходит обсуждение.
Ну, чего бы не избрать в академию побольше народу? Что там?
Ну,
лавок мало?
Нет, фиксированное количество по каждому отделению членов и член-корреспондентов и академиков. Вот по нашему отделению что-то, по-моему, человек, наверное, 20 членов корреспондентов и человек 15 академиков.
А что за статистика по стране в Российской Федерации в Академии наук? Сколько народу числится на всех этих уровнях?
По-моему, около 1500, около 1000 членов корреспондентов и 500 академиков. Ну, дело в том, что сейчас академий много разных, но все-таки вот Российская Академия наук считается главной и...
Ну, она преемница Академии наук.
Она преемница Императорской Академии
наук. Ну да, ей...
Она преемница Академии наук.
Ей скоро 300 лет, понимаете, что...
Нет, праздновалось 275-летие Академии.
Вот-вот, я говорю, скоро 300 лет будет. Да, это одна Академия, остальные можно называть Академией человек, сколько хотите.
А поначалу, когда она была образована, академиков, наверное, было вообще с дюжину.
И в основном немцы.
Да, конечно, у Петра, да, конечно.
Вы работаете...
Ломоносов был не первым русским академиком.
Кто? Да. Ломоносов? Первым, так сказать, чисто русским академиком. Да-да, любопытно.
Но вообще все это же Кнедашкова создавала, собственно говоря, изначально.
Нет, она уже руководила в конце 18 века академией. Это создавалось в 1724 году при Петре. Тогда же, когда организовался и университет, вот, и Академия наук, и академическая гимназия при университете. Вот Санкт-Петербургский университет, ровесник академии, тоже 200.
Петр все по европейским образцам ковал.
Да, ну, да, по-немецки.
Хорошо.
Вы работаете в высшем образовании, и вам, естественно, виднее, что там сейчас происходит. А происходит тихая революция или, по крайней мере, мощная реорганизация?
Ну, происходит сближение российского образования с общемировым, с европейским. Россия подписала... Болонскую хартию, то есть вхождение в Болонский процесс, который подписали и многие другие европейские страны. Болонья – это старейший университет в Европе.
В мире?
В мире, может. Нет, да? Ну, я думаю, в Европе, потому что университеты вообще возникли в исламском мире, в арабских странах.
Университеты.
И вот, в частности, например, звание бакалавра, которое присуждается... В университетах, да, английский это bachelor, оно арабского происхождения, это слово. Да. Это возникло оно в то время, когда ислам еще у нас не ассоциировался с фундаментализмом, а мусульманская наука послужила передаточным таким звеном между античностью и европейским возрождением. С тех пор у нас в европейских языках такие слова, как алгоритм, алгебра, алкоголь, алхимия, и в том числе и бакалавр.
Ну, алгебра – это аль-хваризм,
аль-джабр,
аль-хорезм, Мухаммед аль-мис, аль-мус.
Алгоритм аль-хорезм, да. Вот. А алгебра аль-джабр, да. Вот, то есть бакалавр, мы переходим на систему выдачи вот, дипломов бакалавра и магистра, так, чтобы это было понятно в общеевропейском образовательном пространстве, потому что наш диплом специалиста, хотя и приравнивался к диплому магистра, но требовалось это постоянно подтверждать, что вот он соответствует диплому магистра. Теперь же на многих факультетах университета и в других учебных заведениях наши выпускники получают диплом бакалавра, после чего они могут поступить в магистратуру. Это две первые ученые степени – бакалавр и магистр. Далее следует кандидат наук и доктор наук.
А кандидат остался все? Да. И ведь его нету на Западе.
Да, ну вот кандидат...
На Западе они кандидатские, просто мне прекрасно написали PhD, доктор, да, доктор наук. Я очень стала гордиться. В России я была только кандидатом, а тут я уже доктор.
Да, да.
Нет, ну дело в том, что вот в Германии еще сохраняется тоже такое вот докторское, так сказать, как и в России звание, то есть самые высшие ученые степени. Вот ведутся сейчас такие диспуты о том, оставлять эту докторскую степень или оставить только три степени: бакалавр, магистр и доктор.
Да, вот.
Доктор, соответствующий нашему кандидату. Ну вот на эту тему ведут всякие сейчас переговоры. Что касается бакалавра, это очень это интересное такое вот арабское слово. Наши арабисты вот это выяснили. Ну, по-английски оно bachelor, значит, и холостяк, потому что человек, который посвятил себя науке, должен только ей себя и посвятить.
Ах, вот, ну,
конечно, да. Да, он должен быть, да. Бакалавр это от арабского бахакурравей, значит, по праву передачи. В мусульманских учебных заведениях, которые были вот и на юге Европы, перенимали вот эту систему образования, когда учитель диктовал свою науку ученикам, они старательно все записывали, что он им диктовал. В конце он проверял этот свиток и ставил свою печать и подпись по праву передачи, бакалавр, бакалавр. Uh-huh. Ученик получал право передавать эту науку дальше.
Uh-huh.
Вот, и
эстафета такая,
да, научная. Да. Так что это вот действительно такое очень интересное наследие исламское.
Россия велика, и университетов в ней тучи-тучно. До какой степени и куда распространилось уже это новое бакалаврийское влияние?
Ну, постоянно происходят у нас какие-то вот совещания. И дело в том, что процесс должен быть постепенным. Не сразу. Конечно, у нас сохраняется более такое вот систематическое образование, учебные планы. Не так, как во многих европейских университетах, когда студенты сами выбирают, какие им науки изучать, по каким получать там зачеты, сдавать экзамены. Пока что у нас в основном сохраняется учебный план и системное такое вот изучение.
Но вы должны свою методику и программу были согласовывать с Болонским
положением. Ну, пока что мы согласуем только вот дипломы, которые мы выдаем, звания вот эти.
Но там же учитывается количество часов, глубина в скобке предмета.
Ну, вот это мы попытаемся сохранить все-таки те лучшие традиции, которые есть в нашем образовании, то есть именно его фундаментальность и систематичность.
В результате российские бакалавры будут крепче западных, на вас будут обижаться.
Так оно и есть. В общем, наши вот выпускники пользуются большим спросом на западных рынках труда. И поскольку теперь они имеют вот конвертируемые такие дипломы, это облегчает им трудоустройство.
В том числе и гуманитарные. Вот,
конечно.
Вы
я знаю, что у нас вот многие выпускники нашего факультета работают и в Англии, и в Германии, и в Америке.
Хорошо, но это только в том случае, если это ваша профессия, связанная с знанием какого-нибудь экзотического восточного языка, скажем, или, я не знаю, там, японского, китайского. А если другие гуманитарные специальности, неужели тоже русские выпускники или русские бакалавры или магистры, как угодно, неужели они тоже пользуются каким-то...
Конечно, и не только гуманитарные, но и естественно, я знаю, что вот много наших биологов работает за границей.
Это легально в лондонских школах сейчас преподают учителя из Санкт-Петербурга.
Что преподают?
Вы не поверите мне все равно, если я скажу. Английский язык. В начальных школах, правда.
Я
клянусь.
Это я могу поверить.
Они были из Болгарии несколько, теперь именно из Питера.
Это я могу поверить.
4 человека, по-моему.
Потому что моему ребенку, когда он был маленький, преподавала английский язык индуска. Индусская дама. И я уверен, что ваши преподаватели, русские преподаватели английского языка, значительно лучше преподают, чем она.
Нет, у меня возражение только из-за того, что они в начальной школе. Я бы скорее сказал, что в среднюю было бы лучше. Потому что для начальной школы нужно все-таки знать реалии английской жизни.
Конечно, да.
Пятилетних детей английских, понять человека, который выучил язык в России, абсолютно. По-моему, очень
там
трудно.
Там есть целый детский вокабуляр,
конечно,
которого
абсолютно
мы не знаем.
Поэтому
не
я не понимаю, никогда, да, как они это могут. Но вот тем не менее. Так что нет, они все на свете преподаются.
У меня был случай, я пил пиво с каким-то человеком из Бирмингема, он преподаватель, в школе работает. И он после третьей кружки сильно опечалится и говорит: у тебя английский лучше моего. Ну, английский, естественно, не лучше, чем у него. Но я по книжкам учился, я просто без регионального акцента говорю. Более установленным языком. Но это просто влияние пива, я так считаю.
Ну, я надеюсь, действительно, возвращаясь к тому, что вы говорите, что, по крайней мере, Россия не откажется вот от того, что, если, скажем, как у нас было на филфаке, да, что вы начинаете литературу учить с античности и доходите до нового времени. А не так, как здесь, когда они выучат кусочек там 18 века, кусочек 19 века, а что было до кого и кто был после того, никто не знает.
Ну, отлично. И рынок сам по себе рассудит, кто прав, кто виноват. Потому что всегда рынок направлен на одно, на повышение качества, на повышение эффективности, и самых лучших людей всегда ищет. Когда мне говорят про безработицу на Западе, я говорю: да, безработица есть, но, скажем, есть 1 000 000 безработных, и в то же время есть 400 тысяч рабочих мест, которые не заняты. Работа гоняется за людьми, а люди гоняются за работой. Но шваль никому не нужна. Всем нужны люди, знающие, умеющие, организованные и так далее. Для них место всегда есть. Я надеюсь, что выпускники, вот наши бакалавры, эти как раз 400 тысяч и запомнят с собой.
Ну вот позвольте вас тогда спросить. Вот вы преподаете, вы ведете иранскую тематику. Вот вы выпускаете человека. Кто он? Что он будет делать по окончании Петербургского университета?
Самые разные выпускники наши занимают должности, получают работу. Многие с Ираном у России отношения, как вы знаете, очень близкие, хорошие. Мы в Иране строим, и в России строится для Ирана, поэтому многие просто работают переводчиками на вот этих, то есть на практической работе. На научной стезе многие подвязаются, в музеях, в институтах научных в России, особенно в Петербурге, огромные коллекции искусства и рукописей, книг иранских. Но потом вот и дипломатически у нас сейчас есть контакты с МИДом. Наши выпускники находят работу в Министерстве иностранных дел, потому что действительно вот мы даем такое глубокое фундаментальное образование. Поэтому на самых разных... Многие работают просто, вот, поскольку мы даем такое вот образование широкое и глубокое, в средствах массовой информации многие работают, в банках. Не все, допустим, именно с восточными языками. Многие, мы даем очень хорошую подготовку по западным языкам, многие работают с английским языком.
Параллельно вы даете английский у вас вместе с фарси?
Ну вот с персидским у нас английский, допустим, а с вьетнамским у нас французский.
Ну правильно, правильно.
Потому что мы ведь о Персии, об Иране знаем только то, что газеты пишут. У меня есть брат в законе, то есть мой... кто он там, не свояк, кум?
Шурин.
У моей родной сестры муж. Он из рожденных в России уже персов. Его родители были, видимо, коммунистами в 30-е годы. Его отец был летчиком, а мать классическая поэтесса. Много очень печаталось, как раз, кстати, в России. А этот самый Бади, отец, он работал у Примакова в институте, там сидел. Был доктором каких-то экономических наук, вечно за Ираном следил. Короче, они сейчас все старые, уже здесь все сидят в Лондоне. А он впервые, он родился в Баку, Бежан. Он впервые за свою жизнь...
Да, я с ним знаком.
Да, Бежан.
Его мать Жале этого.
Жале, да, известная поэтесса. Классическая поэтесса. Да. Он вчера вернулся только из Ирана. Первая поездка в жизни. В полном восторге.
В восторге?
В полном восторге.
А что же в восторге-то?
Он говорит, что там он был в Тегеране, там все, но есть какой-то вот другой город, его свезли в древний. И он говорит, там красота, ничего не испорчено. И, конечно, с ними возились, как с королевскими персонами, и приняли очень хорошо.
Но женщину все равно заставляют платок надеть так,
чтобы волосы... А это вот постакадемик нам рассказывает.
Обязательно, да. Вот наши, кстати, у нас многие студенты имеют такую возможность поехать в Иран на стажировку, проводят там некоторые, там, несколько месяцев, и, конечно, всем студенткам положено носить соответствующие...
Головные уборы.
Да, как он называется, хиджаб, вот, и не пользоваться косметикой, и вообще, так сказать, вести себя прилично.
Не пользоваться косметикой для кожи, говорят, очень полезно.
Смотри, какая косметика.
Да. Полезно-то полезно, но... страна, режим-то страшный по-прежнему, он гораздо мягче, чем был, но он все равно очень тяжелый. Все решает этот самый суд, какой-то невидимый.
Шария.
Да, ну...
Не шария.
Нет. Мне несколько раз приходилось быть в Иране в последние годы. Чувствуется какое-то вот все-таки движение, смягчение, появляется более пестрая одежда и у женщин. Вот, и я думаю, что идет медленная такая все-таки эволюция вот в сторону смягчения.
А вот эта секулярная, нерелигиозная часть общества, которое живет, им дают более-менее там дышать и одеваться, как они хотят?
Ну, конечно, европейцы... все-таки европейские женщины тоже платки одевают так чисто декоративно.
Ну, можно очень красиво повязать.
Да, вот. Ну, конечно, там есть, во-первых, население, которое... не исповедуют ислам, там есть армяне-христиане очень много, потом там есть зороастрийцы, это представители древней доисламской религии, иранской. Вот, и они, конечно, в общем, вполне свободны. Там преследуют сектантов разных, вот мусульманских, бихаитов и других. А те, которые исповедуют религии мировые или вот доисламские, они совершенно свободны.
Но всегда родных бьют гораздо жестче, чем чужих, известное дело.
Там, конечно, вот на границе между Ираном и Ираком, где идет проникновение всяких этой публики, там лучше об этом не говорить.
Нет, ну почему? Это очень интересно, потому что в Ираке на юге шииты, как казалось нам, людям, не знающим обстановки, нам казалось, что шииты на юге Ирака должны быть рады устранению Саддама Хусейна. Оказывается, нет. Именно шииты сейчас жестче всех воюют против американских и английских войск.
Вот это не потому, что они любят Саддама Хусейна.
Нет. Вот я говорю, Саддам Хусейн был суннит. Но дело не вот. В чем дело?
Они защищают
он был светский человек.
Они защищают свои святыни. Они очень трепетно относятся вот к своим священным городам. Потом у шиитов существует вообще культ мученичества.
Самобичевание.
Замечательно это вот стать мучеником. И я думаю, просто они протестуют против присутствия кафиров, не мусульман, в их священных городах.
С другой стороны, Саддам Хусейн не разрешал им никаких религиозных фестивалей, ничего такого. Тут им все разрешили, и вот что называется благодарность.
Да.
Правильно?
Да. Он их прижимал и очень сильно прижимал.
Нет, ну режим в Ираке же был светским все-таки. Баасистский режим был светским, да, у него совершенно не было.
Не светским, но...
Конечно, светским. Там не нужно было одевать никаких хиджабов, там была совершенно нормальная в этом смысле жизнь.
Ну да. Ну, мы бы, конечно, эту тему обсудили подробнее, но мы с вами здесь сидящие ничего не знаем, и как бы особенно на эту тему рассуждаться не надо, тем более, что на... А эти темы наш политический отдел вещает с утра до вечера.
Это точно.
Да, без конца.
Нет, ну это надо было спросить, конечно, потому что как же, шииты же были.
Да, но вы хоть и занимаетесь иранскими проблемами, но не исключительно территориально ограничены Ираном. Там же есть наши бывшие республики СНГ.
Так вот именно я в основном и занимаюсь не Ираном, а я занимаюсь в основном иранскими языками, которые вне Ирана, а в Таджикистане, в Афганистане, в Китае даже, вот это вот языки этой горной области, восточный Гиндукуш, западный Памир, памирские языки, где население тоже мусульманское, исмаилитское.
У них, наверное, названия есть какие-нибудь волшебные,
ну,
этих языков.
Да, ну, конечно, там шугнанский, ваханский, шкашинский, там много разных языков, и я как раз вот сейчас вот в Лондоне нахожусь по приглашению Института исмаилитских исследований.
Это в Кенсингтоне, это новое здание.
Огромное, да. А там напротив музея.
Виктория,
да.
Нет,
серым мрамором или гранитом.
Институт находится около Виктория Стейшн.
Ага.
Значит, исмаилиты руководятся Агаханом, которого считают живым богом. И Агахан вот после всех событий, вот пришедших на территории Таджикистана и Афганистана, очень помогает населению этих горных районов, которые, в общем, на земле единственное место, где исмаилизм является единственной, вот, не только преобладающей, а единственной религией вот этой территории. Во всех остальных странах мусульманских исмаилиты, так сказать, составляют меньшинство, разбросанное по очень, так сказать, мелким каким-то группам, вот и в Африке, и в Иране в том числе, ну и в Европе, конечно. А вот эти вот высокогорные районы, верховья Амударьи и Инда, это горный район, где исмаилизм единственное вероисповедание.
А если коротко определить, чем они отличаются, вот, скажем, от шиитов, мусульман?
Это шиитского толка секта, но она отличается, я бы сказал, рационализмом таким. Я бы их назвал вот протестантами внутри ислама. Это очень такая религия рационалистическая и просвещенная. Вот. Ну, достаточно сказать, что Агахан сам вполне европейский, так сказать, человек, он занимается архитектурой, благотворительностью. Вот, и очень длительную эволюцию прошла эта секта от 10-11 веков, когда именно исмаилиты внесли в европейские языки такое слово, как «ассасин».
Ассасин.
Вот от хашишиин, арабского хашишиин, вот эти, как бы мы сейчас сказали,
наемные.
Не то, что наемные.
Киллеры, сказали бы теперь в России.
Которые одурманенные хашишем совершали политические, террористические акты, убивали государственных деятелей.
Но считается, что именно среди вот этой религии открыто и продолжается, живет дискуссия. То есть это эволюционирующая, как бы живая религия, в которой возможно выражать сомнения и получать ответы на вопросы.
Ну, это такая религия, которая позволяет относиться к обрядам таким вот более рационально. Я бы так сказал, что вот многие исмаилиты не соблюдают постов, вот, не совершают ежедневных молитв, а они такие вот более такие рационалистические.
Неформальные. Да.
Ну, я, не то, говорят, не только исмаилиты, я помню, как в Каире однажды нам один египтянин объяснял, что вот его брат очень хороший мусульманин. Одна только беда, вот выпить он любит. Мы говорим, да какой же он мусульманин, если любит выпить? Ну, он говорит, ну, он прекрасный человек, он чудный человек, он никого не обманывает, он семьянин замечательный, молится там сколько положено. Ну, вот выпить любит, ну, что поделать, ничего.
У нас, по-моему, Равиль Бухараев, наш коллега, принадлежит к исмаилитам.
Вряд ли. Он, по-моему, татарин ведь, да?
Да.
Он татарин.
Он не среди татаров исмаилитов не может быть.
Да, да.
Он тоже какое-то меньшинство.
Нет, он может быть в каком-нибудь суфийском братстве состоит. А тогда суфии, они тоже могут вот себе позволять разные отклонения.
Ну, хорошо, я за него лучше говорить не буду. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв в беседе, а у нас и музыка ведь заготовлена на тему. Что это мы слушаем?
Иранская музыка?
Да.
Пешамак какой-то там,
да? Да, да. Вы его как-то очень красиво выговорили.
Это вступление. Вот.
А пешамак это что значит?
Ну, добро пожаловать.
Ах, вот это. Поинтересовался.
Нет, я говорю, что происходит в Иране с мировой музыкой. Ну, скажем, ну, мировая классическая музыка, не знаю, немецкая,
со своей хотя бы.
Русская, наконец. Нет, ну, своя, понятно, мы ее сейчас слушаем.
Нет, но там есть, мы слушаем одну разновидность.
А что, в Афганистане все запрещают?
А вот европейская музыка, она, ее играют или нет?
Женское пение запрещено было до недавнего времени, сейчас я не знаю, то есть... Женщинам петь не разрешалось. Женский голос невозможно было услышать.
Стало быть, да. Не было и опер.
Конечно.
Ну да, Кармен в исполнении мужчины несколько другая пьет. Ага. Ага.
И что касается, скажем, оркестровой музыки?
Думаю, что да, можно. Нет, ну, исполнялась в основном музыка своя, традиционная. Вот, и но среди иммигрантов, которые вот живут по всему миру, иранцы, у них очень популярны как раз именно женские голоса и певицы.
Буквально. Недавно был скандал с какой-то известной певицей, которую не давали петь. Ее показали по телевизору. В общем, была целая история. Да. Ну что ж, мы в беседе с нашей сделаем перерыв, потому что есть рубрики. И Татьяна Берг бросит взгляд на свое событие недели.
Ну, вообще говоря, чаще становятся известными истории не радостные, а печальные, потому что всем известно, что хорошая новость – это не новость, и людям почему-то интереснее дела страшные, всякие убийства, стихийные бедствия, аварии и тому подобное. Но мне сегодня захотелось нарушить это неписанное журналистское правило и поделиться с вами несколькими просто очень приятными историями. На днях на торжественной церемонии в Италии чествовали 90-летнего англичанина. 60 лет тому назад, в июне 44 года, майор Ричард Хезлтайн командовал подразделением британских танков, которые шли к одному из красивейших старинных итальянских городов Орвьето, примерно 80 километров к северу от Рима.
Вино хорошее.
Да, классика. Собор 13 века.
Орвьето хорошее, белое вино.
Все пошли, я о соборе 13 века, а тут вино.
Да, да.
Британцы собирались обстреливать и брать город, находившийся в руках немцев. И тут они увидели, что к их части приближается по дороге немецкий Volkswagen. Из окна машины кто-то размахивал белым флагом. В машине был молодой немецкий офицер, безупречно говоривший по-английски. Он передал британцам послание из Орвьето от немецкого военного коменданта города. В послании говорилось: это такой замечательный город. Давайте его пощадим. Объявим его открытым городом. Иными словами, немцы предлагали провести сражение за стенами города. Что и было сделано. Майор Хезлтайн согласился, город был спасен. В течение полувека жители Орвьето были убеждены, что им просто повезло. Они ничего не знали об этом необычном джентльменском соглашении. Но в 1994 году Хезлтайн написал мэру Орвьето письмо, в котором рассказал, как было дело. Итальянцы попытались через разные ассоциации ветеранов войны разыскать немецкого офицера. Они хотели свести его с Хезлтайном и устроить им обоим это торжественное празднество. Но разыскать его не удалось. И план был положен под сукно. Осуществлен был вот только сейчас, 10 лет спустя, то есть пригласили только Хезлтайна, которого вот и чествовали. Конечно, могли бы итальянцы и поторопиться, не все доживают до 90 лет, но лучше поздно, чем никогда. А вот француз, который спас Лондон от самолетов-снарядов Фау-1, до почести, которой он тоже удостоился на днях, дожить не успел. Мишель Оллаф умер в весьма почтенном возрасте, в 97 лет, 10 лет тому назад. Во время войны он из оккупированной немцами Франции передавал разную полезную информацию англичанам, вообще союзникам. И вот в 43 году он заметил, что в Нормандии появляются какие-то странные новые здания, строения, сооружения. Под видом работяги он проник в одно из них и обнаружил там взлетную полосу и самолет-снаряд Фау-1. Получив его сообщение, авиация союзников разбомбила немецкие сооружения. Если бы этого не было сделано, по мнению военных специалистов, бомбежки Лондона с помощью Фау-1 нанесли бы городу ущерб в 6 раз больше, чем произошло на самом деле.
Да, но они и так 1000 снарядов.
Да, но было бы в 6 раз больше, и что бы осталось от Лондона, в общем, не очень известно. И вот сейчас именем Мишеля Аллара назван поезд, который ходит по туннелю через Ла-Манш. Ну и последняя история уже совсем новая. 60-летняя англичанка Эллен Уильямс ушла с работы, чтобы ухаживать за своей очень больной матерью. Она собиралась жить с мужем и матерью на их более чем скромную пенсию, в их более чем скромном домике. Но на сей раз доброе дело не только осталось ненаказанным. Эллен была 100-кратно вознаграждена. На следующий же день после ухода с работы она выиграла в лотерею примерно 4 миллиона долларов. Впрочем, швырять свалившиеся с неба деньги она не намерена. Она собирается просто купить дом чуть-чуть побольше, машину маленькую, скромненькую, и поехать в заслуженный отпуск в Испанию.
Спасибо, Таня. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
8 мая 1874 года, 130 лет назад, родилась Инесса Армонт, близкий друг Ленина, с которым она познакомилась в Швейцарии. Ленин вернулся в Россию в ноябре 1905 года, к концу революции. За ним приехала и Инесса, ставшая в России Елизаветой Федоровной. В 1907 году Ленин вновь эмигрирует, уезжает из России и она. В 1911 году Арманд вместе с Лениным ведет партийную школу в предместье Парижа Лонжево. Сразу после возвращения Ленина в Россию в 1917 году она опять приезжает, становится членом Московского горкома партии, председателем губернского совнархоза и даже членом Всероссийского центрального исполнительного комитета, в ЦИК. Неслыханная для иностранки карьера оборвалась ее ранней смертью в 1920 году. 8 мая 1904 года, 100 лет назад, родился один из великих русских актеров 20 века Борис Николаевич Ливанов. Вся его творческая жизнь прошла в Московском художественном театре. С 20-летнего возраста и до кончины в 72 году. Я много раз видел Ливанова на сцене и хочу попытаться дать понять, что это был за актер. В последнем действии «Чеховских трех сестер» Ливанов, игравший армейского бурбона штабс-капитана Соленова, появляется перед дуэлью с Тузенбахом в полном обмундировании. Садится на скамейку и произносит этот ужасный монолог. «Я позволю себе немногое, только подстрелю его, как вальшнепа. Вот, вылил на руки полбутылки одеколону, а от них все пахнет. Они у меня пахнут трупом. Это хорошо». Вот такой жуткий монолог. А потом он встает, поворачивается спиной к зрителям, чтобы уйти, и вдруг ломается человек. Опускаются, вздрагивают плечи. Мы не слышим, но ощущаем рыдание. Он как-то ниже ростом становится. Я видел «Три сестры» несколько раз. И всякий раз именно в этот момент в зале плакали. 9 мая 1924 года, 80 лет назад, произошли три совершенно разных события. В Москве, в здании английского клуба на Тверской, где бывало игрывал в карты Пушкин, открылся музей революции. Позже, в 1949 году, там же разместилась громадная выставка подарков Сталину к 70-летию чудища. В тот же день Центральный комитет партии издал постановление об организации соцсоревнования на заводах и фабриках. Началось печально знаменитое «Давай-давай» премии начальству, погонявшему рабочих, и ровно ничего самим рабочим, ну, кроме портретов самых старательных на досках почет. И в тот же самый день, 80 лет назад, в Москве родился будущий поэт, прозаик, воин и гражданин, журналист, композитор и бард Булат Акуджава. Его отца, видного грузинского коммуниста Шалву Акуджаву, расстреляли в 1937 году. А в 1941 Булат добровольцем ушел на фронт. Писать начал рано, но первые стихи опубликовал после войны. Потом написал несколько прекрасных книг. «Будь здоров, школяр» о войне, «Бедный Авросимов», «Путешествие дилетантов», «Мерси» или «Похождение Шилова», сборник талантливейших рассказов «Искусство кройки и житья», биографический упраздненный театр и песни. Десятки песен, до сих пор волнующих слушателя. Песни Акуджавы в его исполнении принесли поэту широчайшую славу. Я помню очень хорошо 50-е годы, конец 50-х годов, когда песни Акуджавы передавали из рук в руки на ребрышках. Так называлась использованная рентгеновская пленка, на которой часто просматривались снимки, значит, грудной клетки человека. У Евгения Евтушенко даже была строчка в одном стихотворении: «Пластинки пели из рентгенопленки». Вот его, Акуджаву, распространяли на ребрышках. С него, можно сказать, пошел жанр новых бардов и менестрелей в России. Галич, Высоцкий, Визбор, Ким, Анчаров, да и многие другие. Булат Акуджава скончался 12 июня 1997 года. Вот одна из его последних песен, по-своему пророческая.
На сретенке ночной надежды голос слышит, он слаб и одинок, но сладок и возвышен. Уже который раз он разрывает тьму и хочется верить. И хочется верить ему. Когда пройдет нужда, за жизнь свою бояться, тогда, мои друзья, с прогулки возвратятся, и расцветет Москва от погребов до крыш. Тогда опустеет Париж, тогда опустеет Париж. А если все не так, а все как прежде будет, Пусть Бог меня простит, пусть сын меня осудит, что зря я распахнул счастливые крыла. Что ж делать, надежда была? Что ж делать, надежда была?
Говорят, всякий поэт немного пророк, настоящий поэт немного пророк. И это, конечно, песня сегодня тоже звучит так, как тогда она была написана. 11 мая 1904 года, 100 лет назад, в городе Фигерос на севере Испании родился Филиппе Джасинто. Мир знает его как Сальватора Дали, самого необыкновенного художника-сюрреалиста 20 века. Французы, конечно, называют его Дали, но по-испански он Дали. В те времена, когда в Советском Союзе художника предавали анафеме, ну как же, не соответствует требованиям социалистического реализма, альбомы с репродукциями удивительных картин Дали продавались из-под полы за большие деньги, и стоило платить. Блестящая техника мастера и совершенно необузданная фантазия производили, производят и будут производить поразительные впечатления. В музее Прадо в Мадриде есть зал Иеронима Босха, великого фламандского художника 15-го столетия. У него была безбрежная фантазия. Он мог, например, изобразить дом в виде человека. Придешь туда, и можно себе представить, что Сальватор Дали стал в какой-то мере продолжателем, хотя, конечно, не подражателем Босха. Сальватор Дали был женат на русской женщине Гали, которую часто изображал. Он прожил без малого 85 лет. 11 мая 1939 года, 65 лет назад, начались столкновения у реки Халхин-Гол на границе между тогдашней Монгольской Народной Республикой и Китаем, между японскими и советскими войсками. Монголия, формально независимое государство, фактически была полностью в советских руках. Это и подтвердилось в боях у реки Халхин-Гол. Скорее всего, японцы, хозяйничавшие тогда в Китае, решили проверить, действительно ли Монголия стала частью СССР, и проверили на свою голову. В боях, длившихся до конца августа, японцы были разбиты и отброшены. Там фактически началась военная карьера Жукова, имевшего звание комкора. Другой военачальник, герой Советского Союза, командарм Штерн, оборонявший Халхин-Гол наряду с Жуковым, был в 1941 году расстрелян.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Иваном Михайловичем Стеблин-Каменским, декан Восточного факультета, профессор, академик. Скажите, а вот когда в академию принимают, что-то изменилось внешне? Вот значок вам какой-нибудь дадут? Ромб?
Ну, орден. Удостоверение, диплом.
Корочка.
И значок можно купить. Значок.
А есть значок?
Есть значок с изображением Ломоносова, по-моему, да. Есть
такой, ну, значок. Он выполнен, наверное, из драгметаллов.
Нет,
или что?
Он такой, он бывает всякие разные, но такой обычно какой-то такой латунно-медный, по-моему.
Нет, ну, академику не пристало, конечно. Область ваших исследований, мы, собственно, ее уже затронули, все эти высокогорные районы, где люди, объединенные религией, одной и живут. И вы туда ездите, исследования ваши продолжаются.
Да, я был там в прошлом году.
И вы, естественно, не можете не замечать, как жизнь вообще меняется, что там происходит. Потому что они отпали от семьи народов, и там Бог знает, что
жизнь, творит. Конечно, очень изменилась.
Простите, это все Таджикская республика?
Да. Нет, ну я был и в Китае тоже, вот на территории Китая, в Кашгаре, вот это там...
Ну я думаю, что вопрос Севы относился к бывшему...
Ну да, нам интересно.
К ближнему зарубежью.
Да. Да. Как они там живут, действительно?
Живут очень плохо, потому что в годы советской власти существовало централизованное их снабжение, были... коэффициенты высокогорные, зарплаты. Вот. Ну, в общем, короче говоря, они жили неплохо.
Так высокогорье и жить и так хорошо, а с коэффициентом еще и лучше.
Да, вот. А теперь они... Ну, вы же знаете, что в Таджикистане была вообще гражданская война. Да. Причем именно вот эти памирские народы оказались, ну, по другую сторону тех властей, которые сейчас пришли и которые сейчас руководят республикой. В общем, мои знакомые выражались примерно так вот. Раньше мы жили при коммунизме и не поняли, что это был коммунизм.
Как в стороннем годе прошелестело, мы и не заметили.
Ну что же интересно, как они живут вообще?
Живут, ну, у них там, конечно, свои огороды, там, земли и все прочее, но в основном они живут на помощь, которую гуманитарную, которую оказывают разные представительства вот Агахана. И продовольствие там, и всякая другая гуманитарная.
А у Агахана
помощь.
Просто с десятины, с поборов, так сказать, с волюнтарных, с добровольных пожертвований верующих, откуда там средства?
Ну, я не знаю, он, видимо, это все-таки династия, очень старая, там средства накапливались веками.
Как он соотносится с Агаханом, который в Асуане похоронен?
Это его отец.
Это отец. Ну, просто его сын.
Да, да.
Ну тогда у них денег еще с давних времен начинал.
Ну, ну, Танечка, денег не бывает слишком много.
Нет, ну, естественно, и они, вот он и жертвует.
И они имеют свойство растворяться совершенно мгновенно. Это мы знаем на уровне наших скромных семейных бюджетов. А если целому региону помогать, так это же вообще никаких денег не хватит.
Ну, существует несколько разных фондов. Культурный фонд, там другие разные фонды, которые, видимо, как-то вот собирают средства и оказывают им помощь.
Но вот эти народы, памирские, высокогорные народы, они многочисленные, сколько их там?
Ну, численность этих народов измеряется тысячами или десятками тысяч.
Угу.
Вот.
Угу.
Наиболее многочисленный народ – это шугнанцы, их, наверное, около 200 тысяч. А какие-нибудь есть народы, которые говорят на своем отдельном языке, их насчитывается, допустим, там 3-4 тысячи. Но от этого их язык не становится менее важным и менее, так сказать, значимым для истории языка, истории культуры.
Но они друг друга понимают или нет?
Общим языком у них является фарси. Вот персидский язык, язык религии.
Татарский?
Фарси,
Фарсидский язык, да, фарси.
А словари для мелких языков, для мелких народностей какие-то составлены?
Да, все эти языки, вот благодаря в основном стараниям советских ученых, описаны. Mm-hmm. Есть грамматики, тексты изданы, словари. Вот,
то, что... У меня просто по жизни дурацкие идеи. Там вот составить бы чукотско-валийский словарь. Хотя ни чукча, ни валиец не встретит никогда в жизни.
Но валийский язык ведь возрождается как-то.
Он сильно возродился. Да. Там уже он в полную силу теперь.
Он вот умер, в общем.
Ну уж, какой не совсем умер, но из-за децентрализации административной им дали полупарламент.
Нет, даже гораздо раньше, за последние вот буквально 20 лет. Когда мы приехали, когда я приехала в Англию больше 20 лет назад, да, то говорила в Уэльсе считанные люди. Теперь, говорит, больше четверти населения говорит по-настоящему. Во всех школах вы можете сдавать экзамены и по-английски, и по-валийски. Все документации идет на еще до парламента, до ассамблеи этой. И они действительно возродили и честь, и хвала. И, кстати, это поразительное отличие их от ирландцев, которые при всем своем совершенно немыслимом национализме совершенно начисто, там выходят какие-то две жалкие газетенки, в Ирландии ирландский язык государственный, но никто же его не знает. Это абсолютно поразительно. А валите делают.
На этом вам могу сказать, я ведь здесь не 20 лет, как вы догадываетесь, а несколько больше. Вот. И в Южном Уэльсе, Южный Уэльс, он такой английский, в общем.
Да, но теперь, Леонид Ильич, с каждым годом валийский язык
это
все
может
сильнее.
Быть. В Северном Уэльсе, да, лет 30 назад, не 20, а 30, а может больше, я приехал в город Бангор. И остановился в гостинице, вечером было, утром выхожу на улицу, стоят две тети. И разговаривают довольно громко, может быть, спорят. Я думаю, господи, боже мой, как я плохо знаю этот английский язык. Я у них не могу ни одного слова понять. И вдруг на меня дошло. Они говорили на валийском языке. Вот там, в Северном Уэльсе, да.
Я не спорю, я просто хочу сказать, что за последние 20 лет это пошло по всему Уэльсу. Они боролись за это, они сделали радиостанцию, они сделали телевидение, и они это делают, и маленькие дети с детских садов, с яслей, все учат. Фрэнк Уильямс, наш бывший начальник, сказал, что ему теперь стыдно жить в Уэльсе.
Он не знает. Это.
Он не знает абсолютно.
А у него есть валлийская кровь?
Он абсолютный валлиец,
100%.
Да. Но он вернулся после нескольких лет на континенте в свой Уэльс. Никогда раньше он не думал о том, что вообще надо знать валлийский язык, он приехал, и ему стыдно, потому что все вокруг говорят валлийски.
А я вам доложу, что он вынужден был вернуться, поскольку унаследовал поместье семьи.
Это такая трагедия жизненная.
И тут, в общем, так же вот и памирские языки, они, будучи бесписьменными очень долго, теперь получают письменности, и, я так думаю, не собираются вымирать.
Дай им Бог здоровья.
Ну и теперь самое главное, я всех спрашиваю путешествующих людей. Потому что хорошие места, если есть они на земле, человек нашел, вот как грибное место, и знает себе, и никому не рассказывает. И вот здесь есть возможность поделиться. Если есть чудные места, которые вам встречались...
И которыми не жаль поделиться.
В исследуемых районах, да. Куда бы вы поехали, если вот было бы время и деньги?
Ну, я бы поехал, конечно, вот в верховье Пянжа, вот там у Дарьи, где ослепительные снежные вершины, чистый воздух, прозрачная холодная вода, вот зеленая трава, цветы. Конечно, я бы поехал туда.
Скажите, а вот живность там есть какая-то? Горные какие-то козлы, я не знаю.
Конечно, там эти дикие... Эти вот бараны, архары, и козлы-киики, и куропатки, и горные индюшки, и снежные барсы,
о,
и птицы.
Кто-нибудь, кто это сам нападает?
И вот для экологии же надо.
Да, и волки, и лисы. Да я помню, как какое-то было там такое, вот зимой как-то я был, вот выхожу на улицу, а волки воют рядом.
Кушать хочется.
Ну, значит, все-таки население может охотиться.
Да, очень, охота очень распространена.
Ну да, это же такой источник.
Да, а да. Дороги никакие.
Почему? Сейчас были раньше дороги хорошие, автомобильные. Сейчас, конечно, вот сейчас проехать через вот Восточный Памир, просто я ездил. Вот,
а территориально это чье? Административное ведение?
Территориально это... Горно-Бадахшанская автономная область Республики Таджикистан.
Была построена дорога Ош-Хорог, по-моему.
Вот по этой дороге я ехал в прошлом году. Мосты разрушены. А-а-а. Некоторые реки приходится вброд переезжать.
А была автомобильная дорога, да.
Да. Была автомобильная дорога, по которой за один день доезжали от Оша до Хорога.
Да.
Я ехал 4 дня.
А что ж теперь с колес приходится на 4 ноги пересаживать?
Нет, ну просто, в общем, дорога в очень плохом состоянии. Не хватает средств, видимо, ее поддерживать.
Ну, может быть, от этого природа еще лучше сохранится.
Да, природа сохраняется
лучше.
Помню, когда я был в Душанбе во время каких-то вот там, так сказать, мятежных событий, когда перестал ходить транспорт, и моментально воздух очистился, стал прекрасный горный воздух, никаких машин не ездит.
А деньги там такие, как везде, американский доллар?
Нет, ну, там деньги свои таджикские, ну, конечно, доллары.
И есть это, условная единица? Кто у них условная единица?
Нет, там ходят и российские рубли.
Тянется, да.
Российские рубли, доллары и своя валюта.
И курс, конечно, обменный совершенно непонятный.
Ну, я не помню, он меняется постоянно.
Ну, да. Ну что же, спасибо вам за рассказ, желаем вам дальнейших успехов, дальнейшего повышения вашего по службе я уже не предвижу, потому что выше некуда.
Вот. Ну, президента, конечно.
Да, президентом, если станете, так тут же сразу к нам. Огромное спасибо. И вы, господа, учитесь хорошо, будьте прилежными. Счастливо вам, до встречи на следующей неделе. Пока.